Тема нашей встречи будет одной из самых дискутируемых тем в современной прессе. Это вопрос о взаимодействии школы и церкви. Поводом к новому витку дискуссии по этой теме послужило письмо министра образования России господина Филиппова, в котором разрешается вводить курс «Основы православной культуры» в качестве регионального или школьного компонента образования. Надо заметить, что, может быть, и как-то подготовка этого письма, и, что называется, такое рекламное его обеспечение, были слишком скоропалительны и неэффективны. Но все же история дискуссии по этому вопросу показала некоторые интересные вещи. Ну, первое из них. А почему в российской прессе принято все сразу истолковывать в худшую сторону? Поднимать ор, шум. Только-только наметилась возможность шага в сторону православия, и тут же гвардия типа Афанасьева, Юрия Афанасьева, бросается в бой, кошмар, нам навязывают православие, кому? Вам. Кто навязывает? О чем идет речь? Вот эта странная манера так называемой демократической прессы испытывать крайнее состояние аллергии и ожесточения, когда речь идет о чем-то, что и в самом деле полезно для России и русского народа. Здесь, конечно, стоит вопрос о том, кто эти люди. Вот я помню, когда была передача, началась вот «Свобода слова» с Савиком Шустером, посвященная этой тематике. И вот когда мы сели на свои места, в лагере союзников, сторонников этого предмета, то есть в лагере, поддерживающий министра образования, вот был я и режиссер Никита Михалков, а напротив главный наш оппонент Юрий Афанасьев, известный политик Горбачевской перестроечной эпохи. И вот когда мы сели и огляделись, как мы сидим, то я Михалкову сказал: Никита Сергеевич, мы с вами сидим лицом к прошлому. Он аж зааплодировал. Но это и в самом деле. Знаете, Михаил Леонтьев, ведущий программы «Однако» на Первом канале, в период вот того кризиса с захватом заложников в Москве, вот Леонтьев очень точно сказал: смотрите, эта история длилась всего 3 дня, но этого было достаточно, чтобы все дерьмо всплыло наружу. Имея в виду вот всех этих правозащитников, так называемых, которые долбали мозги всему народу в ельцинские годы и привели к хасавюртовскому позору тогда. Вот, казалось бы, уже переболели это все это давно, а нет. И ныне жив курилка, и по-прежнему ничего не изменилось. Все так же сдаться, капитулировать, уйти и так далее и тому подобное. Вот так и с этим законом, возможным преподаванием основ православной культуры. Вот вся та же когорта, уже изрядно надоевшая, посидевшая, полысевшая, обрюзгшая, вот все так же качает свои права, которые сводятся, в конце концов, к одному, к бесправию русских людей быть русскими. Вот что в их понимании означает демократия. Ну что же, а теперь давайте посмотрим повнимательнее, что происходит, каковы возможности разрешения этого кризиса. Первый вопрос, значит, как всегда в дискуссиях, обычно свалились в кучу кони, люди, смешивают вместе множество разных вопросов, создают впечатление хаоса и неразрешимости. На самом деле разрешить кризис можно, надо просто аккуратно и спокойненько мыслить и различать разные вопросы. Итак, первый вопрос. Допустимо ли обучение религии в государственной школе? С точки зрения закона. Закон Российской Федерации. Ответ вполне ясен. Конечно, возможно. Закон о свободе совести, статья 5, пункт 4, говорит, что религиозные организации могут преподавать религии в школах по желанию родителей, по программам, согласованным с местными органами самоуправления. То есть о чем идет речь? Религиозная организация, то есть религиозная группа, имеющая право юридического лица, прошедшая регистрацию, официально существующая и признанная. Вот она имеет право делегировать своего представителя в какую-нибудь государственную школу, если родители детей, которые обучаются в этой школе, желают, чтобы представитель именно этой религиозной организации рассказывал о вере, об этой вере их детям. В этом случае пишется заявление родителей, составляется протокол родительского собрания. И затем, соответственно, предлагается обучение желающих детей соответствующему предмету. Эта программа «Новое религиозное образование» должна быть, ну, как бы адаптирована, принята, утверждена на совете школы. Это называется орган местного самоуправления школы. И после этого, пожалуйста, можно преподавать. Все очень просто, демократично. Естественно, это не означает, что если в этой школе православные дети, православные родители желают, чтобы они изучали православие, их дети, это не означает, что мусульманские родители, детей, обучающихся в этой школе, лишены права на аналогичный курс для своих детей. Классов много, мнений делю много, и ничто не мешает, чтобы в одном классе занимался кружок, изучающий авиамоделизм, в другом занимался бы кружок по карате, а вот здесь бы занимался кружок, изучающий православие, а вот тут кружок, если есть желающий, изучающий ислам. Так что меня действительно поражает беспардонная ложь и некомпетентность господина Волина, если помните эту передачу или читали прессу соответствующую, это заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации. И вот этот хлыщ, нового слова я не могу подобрать, вот он позировал перед телекамерами передачи Шустера и авторитетно вещал, что закон запрещает священнику появляться в школе. Значит, что меня поражает? Ты кто такой? Зам руководителя аппарата правительства. Твое дело управ делами, чтобы Волга у подъезда министра вовремя стояла. Вот и все. Кто ты такой, чтобы аппаратчик оспаривал мнение министра? Нет же, почему-то этот товарищ, глядя на которого, честно говоря, до сей поры только слышал о нем, когда я его увидел, то я, извините, вспомнил известную мудрость. Помните вопрос армянскому радио? Чем отличается педагог от педофила? Педофил любит детей по-настоящему. И вот, глядя на изысканные позы господина Волина, я что-то подумал, что вот именно этого товарища в школу к детям лучше на пушечный выстрел не подпускать. Ну и ясно, что интересы голубого лобби никогда не совпадали с интересами церкви. Вот, так что он, понятно, от чего имени озвучивал, почему же все-таки дети не должны изучать основы православной культуры и этики. Да, так вот, этот чиновник проявил просто потрясающую профессиональную некомпетентность. Если ты от имени правительства взялся комментировать какие-то события, правовые акты, ты хоть их изучи, хоть будь компетентен, зачем же ты обманываешь людей? И я боюсь, что, соответственно, обманывает и премьер-министра, соответственно, свое начальство. Если ты не знаешь материала, как ты можешь докладывать наверх? Итак, вновь и вновь говорю, закон вполне ясно разрешает обучение детей религии в государственной школе и дает четкие рамки, в которых возможно проводить такое обучение. Но есть еще две особенности закона о свободе совести образца 1997 года. Во-первых, в этом законе ясно сказано, что государство оказывает поддержку религиозным организациям при осуществлении ими благотворительной и культурно-просветительской деятельности, имеющей большое общественное значение. Вот обратите внимание, как аккуратно сформулирован этот текст. Государство не оказывает поддержки религиозным организациям при осуществлении теми, собственно, религиозной деятельности. То есть, как вы молитесь, это ваше личное дело, государство сюда не вмешивается. Но государство не может быть равнодушно к тому следу, который религия оставляет в судьбах людей, в судьбе страны и народа, в культуре и истории народа. И вот именно этим благотворительным акциям и просветительским, вот этим акциям религиозных организаций государство оказывает поддержку, но при одном условии, которое оказывается неформальным. Там сказано так, оказывает поддержку просветительским акциям, имеющим большое общественное значение. Что такое большое общественное значение? По какому критерию, кто это измерит, что имеет общественное большое значение? Значит, здесь апелляция к некому здравому смыслу граждан России. Вот скажем, если какая-то секта тибетских буддистов начинает разворачивать свою рекламную деятельность в России и пробует войти в школу, имеет это их деятельность большое общественное значение? Вряд ли. Если мы с вами проживем свою жизнь и ничего не будем знать о культе Вицли-Пуцли и об особенностях верований угандийцев, то это, конечно, будет печальный изъян в нашем образовании, но, честно говоря, не особо трагичный, не смертельный. А вот если русский человек проживет жизнь, ничего не зная о православной культуре и истории своей страны, наверное, это все-таки будет такой досадный, весьма досадный изъян. Итак, поэтому вопрос о большом общественном значении, очевидно, определяется да просто математически. А чем интересуется это общество? Что ему важно? И вот здесь мы подходим к одному очень важному принципу системы образования. Любая система образования, она в известном смысле является шовинистической. Вот шовинизм – это слово оболганное. Вот у меня дома есть замечательная книжка французского историка современного, вот как раз и посвящена шовинизму. Книга научная, продается во многих магазинах, ее русский перевод сейчас. Я с огромным интересом ее прочел, не потому что интересуюсь шовинизмом, потому что мне всегда интересно узнавать разрушение мифов. Вот когда я плохо думал о каком-то человеке, например, а узнаю, что на самом деле он хороший. Вот меня это всегда радует. Так вот оказалось, что, ну, известно, что шовинизм от имени некоего солдата Шовена. Какой этот был, говорят, француз Шовен, жуткий шовинист, говорят, был. И вот меня все интересовало, а в чем его шовинизм состоял? Шовен, конечно, естественно, проповедует шовинизм, естественно. Вот. Петров петровизм проповедует, Ленин ленинизм, это естественно. А в чем состоит шовинизм? Выяснил этот историк французский, не было такого человека. Не было. Но был персонаж некоторых спектаклей, которые шли на сценах Франции. И вот этот Шовен по этим спектаклям, это обычно ветеран наполеонских войн, инвалид. И вот почему его имя стало нарицательным? Потому что где-то в 70-х годах 19 века, вот как бы в самой известной пьесе, посвященной в частности событиям Парижской коммуны, восстания в Париже, этот инвалид какой-то, вот доживший до тех лет, он вдруг появляется, старик, на улицах Парижа, перегороженных баррикадами, и обращается к воюющим сторонам с воплем: «Люди, что вы делаете? Мы же французы, как вы смеете стрелять друг друга?» Вот это, оказывается, и есть шовинизм. Призыв к людям, чтобы они не убивали друг друга. «Люди, мы с вами одного народа, одной нации, зачем мы друг друга убиваем?» Вот он, в чем шовинизм, оказывается, состоит. Так вот, шовинизм – это, соответственно, очевидно, оказывается, человек, который считает национальную культуру, национальную самобытность, идентичность ценностью. Так с этой точки зрения любая система образования шовинистична. Смотрите, в любой стране мира свой язык изучается гораздо серьезнее, чем иностранный. Своя литература, своя культура изучается серьезнее, чем культура чужеземная. Можно ведь подать в суд. На каком основании в школах России подвергается дискриминации тайский язык? По какому такому праву вы Данте изучаете меньше, чем Пушкина или Лермонтова? Да и в самом деле, а где те весы, на которых мы можем взвесить и сказать, да, вот Пушкин, вот Данте, кто из них более велик? Нет таких весов. Но при всем нашем уважении к Данте, Данте писал на итальянском, а Пушкин на русском. И если наши дети не научатся понимать красоту своего языка и своей поэзии, они никогда не смогут понять красоту Данте или красоту Шекспира или Гёте. Поэтому любая система нормального образования, она, конечно, строится на приоритетах. Свое изучается подробнее. Так вот, точно так же, когда речь идет об изучении православной культуры, изучении даже религии, конечно. Государство оказывает поддержку тем религиям, которые оставили наибольший след в культуре и истории нашей страны, нашего народа. Здесь вступает в силу принцип, который приходится нам, церковным людям, повторять как заклинание последние 10 лет. Простая формула. Равенство религий перед законом не означает их равенство перед культурой и историей России. Вроде бы очевидная вещь, но вновь и вновь приходится повторять. Не может быть культурного равенства религий. Как не может быть культурного равенства студенческого театра и большого театра. И государство разрешает и тому, и другому ставить спектакль, печатать программы, продавать билеты на свои спектакли, открывать буфеты. И тот, и другой театр могут это делать. Но перед культурой они не равны. И поэтому в строчке бюджета большой театр отдельно, а студенческий театр на самоокупаемости. И поэтому, например, МГУ отдельной строкой идет в бюджете Российской Федерации. Потому что это МГУ. Это не ПТУ номер 8, это МГУ. И поэтому он идет отдельной строкой, а не по остаточному принципу финансируется. Вот точно такая же политика у нормального государства должна быть и по отношению к религиям, которые исповедуются гражданами этой страны. Если это демократия, должно быть внимание и уважение, прежде всего к правам большинства. Ты их хотя бы научись большинство не обижать. А потом уже будем думать о том, как бы не досадить меньшинствам. Сначала хоть большинство научись уважать. Вообще задача школы, она же ведь очень проста. Задача любой школы состоит в том, чтобы наши дети остались нашими детьми. Вот и все. Чтобы наши дети не стали соросятами, питомцами зарубежных фондов типа «Сорос». Кстати, в переводе с греческого языка слово «Сорос» означает «могильная урна». Я помню, однажды в Магадане прихожу в элитную местную школу, какая-то экологическая гимназия, беседую с старшеклассниками, 11 класс. К моему удивлению, они, в общем, очень так как-то едиными устами, единым сердцем встают на позицию ко мне и твердят одно и то же. Человек имеет право, все можно, все позволено, нельзя сравнивать религии между собой, все хорошо, нельзя осуждать другие религии, другие культуры. Все одинаково. Я говорю, ну как, ребята, как же все одинаково? Разве одинаково приносить в жертву Ваалу младенцев, сжигать детей во славу Бога Солнца, культ Финикии, культ Карфагена? Или же говорить устами пророков библейских, вот жертва, которую желает Господь, приюти нищего, накорми вдовицу. Разве это одно и то же? Убивать детей во имя религии своей, во имя своих богов? Или же говорить, вот пост, которого желает, или же говорить, что сердце Бога, жертва Богу дух сокрушен? Не одно это и то же. А они все свое. Нет, у каждого своя культура, свои стандарты, нельзя осуждать. И когда я понимаю, что это говорит не один мальчик, а это целый класс, я понимаю, дело не в детях, дело в учительнице. И начинаю интересоваться, кто же им преподает и что, по каким учебникам. И тут выясняется, гордые дети показывают мне свои учебники. Оказывается, историю России они учат по книжкам Збигнева-Бжезинского. Вы оцените мрачный юмор ситуации. В русской школе государственной историю России учат по книгам, которые нашу страну назвал «Империей зла». Меня это удивляет. Почему на деньги России мы готовим будущих эмигрантов, беглецов из нашей России? Почему никто никого не возмущает, что ты входишь в еврейскую школу, в Россию, в Екатеринбурге или в Москве, и там висят израильские государственные флаги? Что в Москве есть еврейская академия, в которую принимают по согласованию с раввином, собеседование с раввином, абитуриент должен пройти, на деньги госбюджета содержится. А если мы предположим, что Московская духовная академия на госбюджете, ой, какой хай поднимется. Почему такие двойные стандарты? Почему на деньги госбюджета, а действительно это четкий факт, все еврейские школы России, они готовят детей к бегству из России. И по опросам, которые проводятся для учеников и педагогов, это главная их цель – облегчить адаптацию к жизни в Америке или в Израиле. Почему мы должны это на государственные деньги делать? Но это запрещенная тема, особенно в Екатеринбурге. Запрещено говорить о том, что в Москве 20 турецких лицеев. Это очень серьезно. На деньги турецкого правительства плюс правительство Москвы. Школы только для мальчиков, старшеклассников. С углубленным изучением компьютерного дела, английского языка, там турецкого и так далее, права и прочее. Что это такое? Это школы новых янычар. Потом эти дети, кстати, там русские дети учатся. Потом, конечно, они всю жизнь будут помнить, нам турки дали образование. Вот он, светоч свободы и знаний. И потом, когда им обеспечивают хорошие возможности для карьеры, им дают хорошее образование, знания, и когда эти мальчики сделают карьеру, потом он напомнит, когда они придут во власть. А теперь давай должок. Ты помнишь, Турция тебе помогла, теперь помоги Турции ты. Как однажды господин Шеварднадзе помог бедным американским рыбакам. Так, между делом. Так вот, задача образования национальной школы, государственной школы. Сделать так, чтобы наши дети были нашими детьми. Чтобы они смотрели на мир нашими глазами. Чтобы они любили то, что любим мы. Боялись того, чего боимся мы. И в конце концов, высшая задача школы, она же ведь очень проста и по-своему эгоистична. Школа нам нужна для того, чтобы нам не было страшно стареть в окружении детей, которых мы воспитали. И поэтому, конечно, задача школы – обеспечить воспроизводство языка национальной культуры. Язык национальной культуры. Такой культурный генофон. Чтобы этот культурный генофонд, чтобы он передавался из поколения в поколение. Только тогда здесь будет Россия, а не Соединенные Штаты Евразии. И это понятная задача школы. И надо к этой цели стремиться. Теперь следующая особенность закона о свободе совести. В преамбуле к закону сказано, что настоящий закон принимается, исходя из признания того, что православие является неотъемлемой частью культуры и истории России. Вот это очень важно. Во-первых, такая формулировка означает, что если до 1997 года, до принятия этого закона, если я, скажем, православный проповедник, приходил к директору школы и просил о встрече с детьми, а мне не разрешали, то я был обязан доказать директору, что то, о чем я прошу, неприступно, что это допустимо с точки зрения закона, и это полезно детям, в интересах детей, школы, страны. Но в любом случае груз поиска доказательств, аргументов лежал на мне. А директор мог просто так сказать: не хочу, и все. Сегодня этот закон все-таки меняет ситуацию. Потому что если закон сказал, что православие неотъемлемая часть культуры и истории России, то почему же ты, директор школы номер 9, считаешь, что твои дети в твоей школе не должны знать того, что закон считает неотъемлемой частью? Почему ты хочешь плодить манкуртов, Иванов, не помнящих родства? И здесь, пожалуйста, я слушаю ваши аргументы, товарищ директор. Еще очень важно обратить внимание. Этот закон был принят законом Советом Федерации. Он прошел в Госдуму. В Госдуме только 4 голоса против было. А в Совете Федерации единогласно. Вот это очень важно. В Совете Федерации, это доельцинский Совет Федерации. Допутинский, простите, допутинский Совет Федерации. В нем главы республик присутствовали. То есть люди, избранные своими народами, и уполномоченные представлять интересы своих народов. И вот никто из них, из лидеров башкир или якутов или татар, никто из них не сказал, что вот эта формула, что православие неотъемлемая часть культуры и истории России, никто из них не сказал, что это шовинизм, это оскорбляет мой народ и так далее. А сегодня сплошь и рядом находятся самозванные защитники народов Российской Федерации. И начинается, это Тягомотина опять, мы многонациональная страна, многонациональная школа, поэтому не можем позволить преподавание православия в наших школах. Во-первых, слухи о многонациональности России сильно преувеличены. Россия мононациональная страна. 80% принадлежат к одной нации. По европейским мировым стандартам такая страна считается мононациональной. Во-вторых, да, конечно, сколько процентов не составлял тот или иной народ, к его голосу надо прислушиваться, и обижать его нельзя. Но ты разреши этому народу самому сказать о своих интересах, обидах, а не выдумывай за него. А то начинают. Как же, если будет преподаваться православная культура в школе, это обидит татар, это обидит мусульман. А тем временем Таджуддин, председатель Совета муфтиев России, уже написал письмо министру Филиппову с поддержкой этой идеи. Ах, как говорят нам всякие Черницкие и прочие здесь, как, кто у вас тут, Нестеров, да, министр образования, начали кричать: многонациональный город, не можем такого допустить. А Шаевич, лидер иудеев России, уже написал от имени иудеев письмо, что он поддерживает идею преподавания православной культуры. И я своими ушами слышал, еще 8 лет назад обсуждалась на одном педагогическом собрании в Москве вот аналогичная идея. И вышел Шаевич к микрофону, Адольф Шаевич, главный раввин России. И я, честно говоря, напрягся, думаю, ну сейчас Шаевич скажет, что вот никакого закона Божия, ничего не надо. А он удивительно сказал, он умный человек, он сказал: вы знаете, мы, евреи, сможем чувствовать себя спокойно в России, только если Россия будет православной. Потому что опасен неуправляемый, неуравновешенный человек. Человек, у которого нет стержня. А если у человека будет стержень, духовный, нравственный, православный, такой человек предсказуем. С таким человеком легче общаться. теперь мы переходим уже ко второму вопросу. Первый. Я пояснил, что закон о свободе совести разрешает факультативное по желанию родителей и детей обучение религии в школе. А вот теперь начинается второй, и по этому вопросу даже просто я не разрешаю никаких дискуссий. Закон есть закон, здесь все ясно. А вот дальше начинается проблемное поле. Вот то, что связано с письмом министра. Обучение культуре православной в школе. Вот на каких оно основах может идти? Может ли оно быть обязательным для школы, ну хотя бы по выбору школы? То есть, вот скажем, директор и педколлектив решили, а вы знаете, а давайте нашим детям дадим вот этот предмет. Вот может ли такой предмет быть обязательным в школе? По решению школы? Или по решению, может быть, даже областных, региональных властей, или района, или области, или республики? Вот здесь пространство для дискуссии. То есть с точки зрения закона здесь как раз все ясно. Конечно, может. С точки зрения закона. Потому что это не религиозное образование. Надо различать религиоведческое образование и религиозное образование. Разговор о культуре, православной в том числе, и проповедь православия – это разные вещи. То, о чем идет речь в письме министра Филиппова, это светский предмет. В частности, с чем это определяется? Во-первых, преподавание этого предмета будет вестись светскими педагогами, педагогами самой школы, а не приходящими священниками. Это очень важно. Второе. Соответственно, подбираться на этот предмет будут люди по принципу компетентности культурологической, а не по принципу личного участия в церковной жизни. То есть немыслимо доверить преподавание закона Божия в школе человеку, который сам не живет церковной жизнью. И поэтому преподаватель закона Божия должен принести в школу рекомендацию из местного епархиального управления или от настоятеля местного прихода. А вот когда речь идет о преподавании основ православной культуры, то здесь никто не ожидает, что батюшка будет выдавать такие сертификаты. Нет, это уже внутреннее решение педсовета. И, наконец, самое главное, о чем пойдет речь. Речь идет не о том, чтобы детей, высшая цель, цель религиозного обучения – привлечь детей к религиозной практике. Когда речь идет о культурологическом обучении, здесь цель просто научить думать, владеть какой-то суммой информации, а не в том, чтобы научить детей молиться. Один и тот же, даже текст, можно подводить к этому тексту очень по-разному. Скажем, если я веду урок закона Божия, то я просто могу сказать, в Евангелии Спаситель нам сказал, молитесь так, Отче наш, иже еси на небесах и так далее. Итак, дети, мы с вами христиане должны слушаться Евангелие, Евангелие – богооткровенная книга, и поэтому мы с вами должны молиться так, и, пожалуйста, каждое утро начинайте с этой молитвы, перед едой, пожалуйста, тоже эту молитвку читайте, вы должны знать ее наизусть, читать во всяких трудных обстоятельствах вашей жизни, а также просто ежедневно. Вот это религиозный урок. Я призываю детей к участию в религиозной деятельности, и я религиозным путем мотивирую и объясняю, почему они должны делать именно это. И рассказываю страшную историю, что один мальчик не читал молитву «Отче наш» перед едой, и однажды, когда он скушал яблочко, не прикрестив его, то страшная лягушка потом вылезла из его левого уха и начала кукарекать там и так далее. Вот это уже я детей начинаю религиозно запугивать там и так далее. Это религиозное обучение. Другое дело, если пришел к детям и сказал, слушайте, а вы любите сказку про снежную королеву? Мультяшку смотрели? Смотрели. А теперь я вам скажу то, чего в мультяшке нет. Давайте сказку читать. Там кое-что вы знаете иначе. И вот открываем мы страничку, где Герда входит во дворец снежной королевы. То есть пробует войти. А армия снежной королевы не пускает Герду. И тогда Андерсон пишет. Не я, не Евангелие, Андерсон пишет. Герда начала читать молитву «Отче наш», и снежинки вокруг нее превратились в легион ангелов, который проложил ей дорогу. Вот, ребятишки, давайте с вами, чтобы понять сказку, что хотел сказать Андерсон, а что это за молитва «Отче наш». А давайте вот в этой связи о ней поговорим. И это уже будет разговор в контексте культуры, изучения классического текста детской культуры, европейской культуры. Мы же с вами все прекрасно понимаем, невозможно понять историю и культуру Греции, не зная греческую мифологию. Немыслимо понять культуру и историю Египта, не изучая египетскую мифологию. Но точно так же мы понимаем, нельзя понять историю Европы и историю России, не изучая христианской веры. Значит, поэтому, естественно, необходимо ознакомление. Но опять же, ознакомление как с учебным материалом, а не религиозным. То есть вот здесь педагог должен уметь тактично различать проповедь и рассказ, доказательства и объяснения. То есть в речи такого учителя основ православной культуры должно быть минимум императивов. Точнее говоря, императив должен быть приказ, повелительное наклонение. Только одно должно быть – думайте, попробуйте понять. Вот это разные вещи – объяснить, понять и доказать. Доказать – это означает, я понуждаю моего собеседника к согласию со мною, я доказываю ему. И он должен сказать, да, это действительно так, и я тоже теперь так думаю. Объяснить – это совсем другая вещь. Ты можешь со мной не соглашаться, я тебе просто объясняю, почему я делаю так. Что в моем мире означает этот символ, этот жест. То есть мы с вами можем не быть. Не верить в Зевса. Но я могу объяснить, что означает миф, не знаю, там скажем, о бунте Зевса против Кроноса. Почему Кронос поедает своих детей? Я могу пояснить, Кронос время, время дает начало, но время приводит к старению и смерти. И поэтому Кронос дает жизнь новому поколению, но и сам же его пожирает. Смотрите, я попробую объяснить вам, почему в греческом мифе Кронос пожирает своих детей. Но это же не означает, что мы с вами теперь будем молиться Кроносу. Вот точно так же и здесь. Мы можем в государственной школе, на светском, в светском уроке основы православной культуры объяснить, а почему у иконы золотой фон? А почему на иконе обратная перспектива? А почему Андрей Рублев здесь вот такую деталь изобразил, а вот эту напротив убрал? А почему православные вот свой символ веры сформулировали вот так? А почему у православных принято осуждать такой поступок и, напротив, оправдывать вот такое поведение? Мы можем объяснить. Но мы не даем детям задание за тем, что вот вы сами должны потом так же себя вести. И вот так преподаваемый предмет, он может быть обязательным в школе для всех. Неважно, верующий родитель у этого ребенка, неверующий. Татарин ты или еврей, якут, русский. Но русскую историю должны знать все. Причем, заметьте, русская история – это ведь очень идеологически предвзятый предмет. Мы же с вами сегодня прекрасно понимаем, что, например, Куликовская битва, наверное, иначе воспринимается татарами, чем русскими. И тем не менее в школах Российской Федерации излагается именно русская версия Куликовской битвы, ее причин и ее последствий. Мы с вами можем до хрипоты спорить с французскими историками. Что такое Бородинское сражение? Победа Наполеона или победа Кутузова? Французские историки с изрядной долей аргументов, с изрядной толикой очевидности доказывают, что вообще-то Наполеон выиграл это сражение. И их аргументы вполне естественны. Потери русской армии были больше. Хотя артиллерии русских было больше, а потери были больше. Русская армия отступила по всей линии фронта. Наполеон не ввел в бой свой главный резерв, Старую гвардию, сохранил ее, а у Кутузова не осталось неиспользованных резервов и так далее, и тому подобное. Наконец, главная столица после этой битвы пала, армия Кутузова, то есть Кутузов намеревался дать сражение утром, но при подсчете потерь ночью оказалось, что сражение невозможно для русской армии. То есть по всем вот таким вроде бы параметрам Наполеон выиграл эту битву, Кутузов проиграл. Но вот в чем штука. В памяти русского народа это осталось поле русской славы и победы. И поэтому и мы в наших школах говорим о славном дне Бородина и воспеваем этот день как победу русского оружия. Это идейная такая, сердечная, эмоционально окрашенная интерпретация этого события. Если бы какой-нибудь робот писал историю России, он бы иначе описал этот день. Но мы не инопланетяне, не французы и не роботы, мы русские. И нашим детям предлагаем русскую версию нашей национальной истории. И опять, может быть, в этом классе учится мальчик из Франции. Но мы же не будем ради него обходить молчанием тему Бородина. Хотя мне известен такой случай. В Китае в Пекине. Мальчик русский из семьи работающих в посольстве учился в китайской школе. И вот когда речь дошла до событий 19 века, установления там китайско-российской границы и так далее, каких-то пограничных столкновений, учительница за неделю предупредила русского мальчика: не приходи на этот урок. Он, конечно, честно прогулял этот урок. Но затем, говорит, я не знаю, что учительница говорила моим одноклассникам, но потом месяца два мои однокурсники, одноклассники с такой ненавистью на меня смотрели. Нам это неприятно, конечно. Но, тем не менее, это по-своему законное право, мы понимаем, национальные школы, китайская в данном случае, государственная. Но, естественно, у них там свои акценты, своя идеологическая нагруженность тех или иных событий. Ну и у нас точно так же. Так вот, я полагаю, что знакомство с основами православной культуры ни одному гражданину России, независимо от его национальности или вероисповедания, не повредит. Вы знаете, это можно доказать путем строго формальной логики. Вот если вы вспомните некие элементарные математические операции по раскрытию скобок, логические операции. Вот смотрите, я написал некую формулу трехчленную А, Б, С. Ну, не важно, что такое А, что такое Б, что такое С. Мы о математике говорим. А, Б, С. Беру это в скобки и ставлю знак отрицания перед этой скобкой. Не в скобках А, Б, С, скобка закрывается. Раскрываю это скобки. Что получается? Не А, не Б, не С. Да? То есть отрицание относится к каждому члену, заключенному в скобке. Теперь берем и пишем на бумажке ОПК. Ставим в скобки и отрицаем. Нет ОПК в школах. И раскрываем скобки. Не О, не П, не К. Перевожу на русский язык. Отрицание основ православной культуры — это что? Это безосновательное, неправославное бескультурье. Вот что является альтернативой. Безосновательное, неправославное, бескультурье. Вот что защищают господа Нестеров и этот Волин с Юрием Афанасьевым. Так что знакомство с культурой никому еще не помешало. А тем более с культурой того народа, среди которого, рядом с которым ты живешь. Если бы я жил в Казани, и, например, я бы узнал, что в школах Казани и Татарстана вводят обязательное изучение не шариата, нет, а изучение основ мусульманской культуры. Знаете, я бы сказал: дети, вы обязаны пойти на этот урок. Даже если директор школы скажет: русские могут не ходить, я своим детям скажу: вы должны пойти. Если вы хотите здесь жить дальше, вы должны знать мусульманскую культуру. Я, дурак, ее плохо знаю, до сих пор жалею. А вы должны знать. Да хотя бы для того, чтобы в глупые ситуации не попадать. В Стамбуле несколько лет назад была замечательная история по сообщениям прессы. Два бизнесмена с Одессы поехали в шоп-тур в Стамбул. Вышли с корабля, с баулами пустыми, идут куда-то на рынок. И вдруг замечают, весь тротуар туфлями заставлен. Ну, туфли так себе, не то, что очень свежие, не новенькие, но, в общем, вполне годные. Они подумали: а может, у них какой-нибудь там особый день такой сегодня, когда поношенную обувь бедным, нуждающимся отдают. Вот. Ну, мы ее возьмем, там, у нас на привозе она пойдет. Пусть там, не знаю, не под 10 долларов, но по доллару за штуку мы возьмем. Народ у нас тоже небогатый, БУ, в конце концов. Second hand, понимаешь ли. Вот. Second food какой-нибудь вот у нас будет. Вот. И собрали все это в тюки, обувь сложили. И понесли на корабль. Через пару кварталов их полиция остановила, правда. Просто у мусульман обычай такой, в мечеть босым входить. И эта обувь стояла у порога мечети. Но эти наши одесситы не знали этого. И сперли эту обувь. Вот хотя бы для того, чтобы в такие глупые ситуации не попадать. Ну неужели же не нужно знать хоть что-то об истории ислама, его традициях и так далее. Особенно, если ты живешь в мусульманской стране. Но почему же у нас считается, что если татарин живет в православном окружении, то если ему расскажут в школе о православии, то это будет чем-то крайне вопиющим. И я говорю, не батюшка будет рассказывать, а обычная учительница Марья Ивановна, на вполне светском языке. Потому что, ну, говорю, я не вижу здесь препятствий с точки зрения закона. Теперь вопрос о целесообразности. Снова вернемся к нему. Когда решается вопрос о целесообразности того или другого действия, вновь и вновь говорю, надо задуматься, какая альтернатива. А если мы этого не сделаем, то что будет? Понимаете, да, иногда очень не хочется куда-то пойти и что-то делать. Холодно, погода не та, дома у телевизора теплее. Но тут надо подумать, а альтернатива какая? Если я не пойду, то что? Например, с работы уволят. И надо идти, значит. Вот так и здесь, давайте подумаем. Легче всего сказать, спи спокойно, русский народ, без православной культуры, без этого урока, спи спокойно, слушай дальше телевизор. Это легче всего сказать. А что дальше-то будет? А дальше будет то, что и происходило все 90-е годы, а именно. Но я говорю, закон разрешает преподавать религию в государственной школе. И во многих школах это преподавание уже ведется. Вопрос, кем и как, с какими результатами. Ведь здесь же есть такие законы психологии и законы больших цифр. Вы знаете, один хулиган всегда переорет целый автобус. Это понятно, да? Человек с сумасшедшенкой всегда активнее обычных людей. Так вот в чем дело. Поскольку преподавание закона Божия разрешается, то очень нередко в первых рядах бросаются преподавать закон Божий, будь то в мусульманском варианте или христианском, люди с сумасшедшенкой. Нет, не в смысле психически больные люди, я не об этом, а люди, у которых очень скороспелое, непереваренное восприятие своей религии. Вот и православие, и ислам – это традиционные религии в России. Что это означает? С точки зрения психологии. Это означает, что они пассивные. Это неофит. Только вчера пришедший к вере, он весь горит. Он ощущает себя пророком, всем все рассказать, открыть истину и так далее. А человек традиционной религии, традиционного уклада жизни, он живет размеренно. По колее заведенной, все понятно, как, что делать и так далее. И поэтому он не очень-то рвется менять свою жизнь и не лезет ко всем окружающим с рассказами о том, как надо там поститься, разговляться, рамадан соблюдать или еще что-то. Вот две истории. В Казахстане недавно я был, и там мне в одном городе, смешанном, но больше русском, чем казахском, тем не менее, батюшка местный рассказывает, что он ходит по пятам за мулой, местным мулой, и умоляет его, досточтимый, умоляю тебя, сходи в школу, расскажи детям об исламе. Вот, казалось бы, жуткий экуменизм, а? Православный батюшка мулу умоляет прийти в школу, рассказать об исламе. А ситуация очень простая. Батюшка в школу ходил несколько раз, а директор школы ему сказал, ну, батюшка, а что это только вы к нам ходите? Мы Казахстан, казахи-мусульмане, надо, чтобы дети разные религии знали, ислам в том числе. Поэтому что-то нехорошо получается, что русские казахам свою веру навязывают. Пусть мула к нам придет. И вот батюшка идет за мулой, а мула это тракторист вчерашний, он сам этот Коран-то особо не знает. И детей он боится идти к ним что-то доказывать, рассказывать. И вот батюшка идет, умоляет, любезный, сходи, потому что иначе меня без тебя туда не пустят в следующий раз. Или опять же вот в Москве недавно беседую с католическим ксензом. Он поляк по национальности, католический священник в Москве служит. И он мне говорит, отец Андрей, а знаете, когда я на родину приезжаю в Польшу, то мне мои друзья, католические священники, они мне говорят, ты знаешь, мы тебе завидуем. Я говорю, чем вы мне завидуете? Он говорит, да мы понимаем, тебе тяжело в Москве, тяжело в России, но мы тебе завидуем. Тебе хотя бы в школу ходить не надо. Вы понимаете, это издалека кажется, что вот попы, они рвутся в школу. И только господин Волин с Нестеровым их не пускают из последних усилий. Не рвутся попы в школу, не надо фантазировать. Для батюшки школа – это тяжкая нагрузка, это мука. Во-первых, дохода с этого никакого. Одно дело в храме посидеть, может быть, что-нибудь осветить принесут. Там какой-нибудь доход будет детишкам купить что-то на вечер. А в школе-то работать с детьми – это вообще только расходы. Детям надо все время что-то дарить. С них ничего не возьмешь. Это во-первых. Во-вторых, среди батюшек педагоги редко встречаются. Даже замечательный батюшка. Вы знаете, что такое замечательный батюшка в русском понимании? Молчун. Хороший батюшка – это молчун, который слушать умеет. Он не убегает от прихожан, а выслушивает тебя. Головкой кивает, слушает. 2-3 ласковых слова сказал: вот замечательный батюшка, больше ничего не надо от него. Он не должен быть по стандартам русского благочестия, батюшка не должен быть златоустом. Тут все козыри на твоей стороне, ты пришел один раз, ты гость. У тебя одежда необычная и так далее. А когда ты будешь еженедельно, ежедневно в школе появляться, такого отношения к тебе уже не будет у детей. И очень трудно строить систематические хорошие отношения с ними. Так что не надо думать, что священники туда ринутся, это трудно. Так вот, в этих условиях очень, к сожалению, нередко в школу приходят люди с комплексами неофитов. Я уж не говорю просто об откровенных шарлатанах. Нет, а просто человек действительно искренне желает проповедовать православие, например, но сам этот человек еще не знает православия. Нахватался несколько брошюрок, несколько газеток, листовок, и вот с этим винегретом идет к детям. А вы знаете, ведь по известному афоризму невежество, что сальное пятно, распространяется быстро, а вот вывести его очень трудно. Но так и здесь. Вот эти вот дешевые агитки, брошюрки, они распространяются. И несутся и детям в том числе. Вот я год назад был в Норильском кадетском корпусе. Там детишкам преподают закон Божий, закон учительницы. Они обычные учительницы в местной школе. Ну и к этим кадетам, мальчишкам приходит закон Божий преподавать. И вы знаете, ну дети эти меня просто поразили. Они хорошие, чистые, замечательные мальчишки. Телевизор не смотрят, потому что по военному уставу живут. И при этом первый их вопрос. Отец Андрей, а почему вы думаете, что Бог есть? А с чего вы взяли, что православие лучше других религий? Смотрите, я обомлел. Мне казалось, что этих-то вопросов, у этих 11-классников, которые несколько лет закон Божий изучали, мне казалось, этих вопросов у них быть уже не должно. А оказывается, учительница с ними на эту тему вообще не говорила. Она пришла к ним с репринтным изданием учебника закона Божия 19 века. Говорю, так что же вам учительница по закону Божию говорит? А мы символику дискоса изучаем. Вот эти вот репринты 19 века, учебники, которые писались в православной стране для православных детей, которых оказалось, основные вопросы философии уже решены, поэтому в частности давайте копаться. Но ведь этого мало, это полбеды. Хуже оказалось следующее. Оказалось, что эта учительница бедняжка, она впарила детям полную энциклопедию псевдоправославных суеверий. Ну, Иван Грозный святой царь, Григорий Распутин святой старец, Иоанн печать антихриста, собака и благодать несовместимы. Но самое замечательное, там была такая сплетня. Было сказано детям, что, вы знаете, люди перед потопом носили с собой фляжки с водой. И это было знаменем того, что мир скоро потонет. А сегодня люди носят с собой зажигалки. Это знак того, что мир скоро сгорит. Здесь мы сталкиваемся с очень серьезной проблемой. Любой человек при знакомстве со священными текстами своей традиции в известном смысле своеволен в подборе тех или других текстов. На какой странице Библии я узнаю себя? Какую страницу Библии или Корана я считаю актуальной сейчас? Где я поставлю смысловые ударения? Это зависит от преподавателя. И в Библии можно найти призывы к ненависти и убийству. И в Коране можно найти призывы к милосердию. И, соответственно, от человеческого и духовного такта преподавателя и проповедника зависит, что он принесет к детям. И вновь говорю, к сожалению, озлобленное восприятие своей веры, восприятие своей веры как оправдание своей нетерпимости и своей ненависти к другим, оно легче всего усваивается. И вот если мы не хотим, чтобы ваххабиты в кавычках, что ваххабиты есть и у мусульман, есть и у православных. Если мы не хотим, чтобы такого рода самозваные опричники от имени православия позорили православную церковь и прорывались бы к детям, здесь необходимо, чтобы у государства, у общества был контроль над тем, кто и как рассказывает о религии детям в школе. И поэтому сейчас как никогда уместно, вот сейчас, когда Во всем мире обсуждается проблема религиозного экстремизма. Сейчас уместно поставить проблему, чтобы государство с усилиями ученых-мужей и людей церкви составило бы соответствующие учебники, программы о культуре православной. Причем эта православная культура – это не история православной живописи. Это не так. Это часто неправильно понимают. Православная культура – это и культура мысли, и культура чувства, культура действия. Это не только мертвые памятники культуры. Как замечательно сказал Сергей Сергеевич Аверинцев, академик, кажется, чей юбилей 65 лет мы празднуем, мы сейчас, вот в газете «Известия», ему полоса посвящена сегодня. Аверинцев удивительно сказал: «Православие создало поистине виртуозную культуру усмотрения собственной виновности. Есть культура мысли, культура покаяния. И об этом тоже надо и нужно рассказывать детям, потому что без этого литература уже будет непонятна, и реальная история будет непонятна». Но поймите, тиранов в истории человечества было много. Очень много. Чингисхан, например. Я помню, читал недавно книжечку о военной тактике монголов. Но вот один эпизод мне был неизвестен. Сейчас я такой потрясенный ходил. Когда армия Чингисхана, а в более поздние века там тамерлановские орды, осаждали город, и город не сдавался. Ну, осада, это понятно, штурм, понятно. Но вот иногда для того, чтобы ускорить течение событий, на штурм не хочется силы тратить, и на осаду времени нет. Город сжигали. Но сжигали как? С помощью катапульт перебластывали через крепостную стену горшки с горящим жиром, точнее, не просто горшки с жиром, перебрасывали в город на крыши домов, а потом выпускали зажженные стрелы туда же. И этот жир, разливаясь по крышам, зданием загорался, и город сгорал. Вопрос только вот в чем, вы себе представьте. Идет орда, армия. Она, конечно, идет с минимумом необходимого. Лошади, конечно, всадники, обоз. Где жир они не будут с собой везти? На штурм всех городов. Добыть жир, скажем, зарезать окрестных поросят, телят, ягнят не удастся, потому что осажденные заранее всю живность окрестных сел забрали к себе в город. Где жир взять? Захватывали пленников и заложников, и из них вытапливали человеческий жир. И этим человеческим жиром забрасывали осажденные города. Потому что тираны, деспоты, изуверы были в самых разных народов в разные эпохи. Ну вот удивительная вещь. Среди всех этих изуверов, скажите, вам что-нибудь известно о приступах покаяния Тамерлана? А вот приступы покаяния Ивана Грозного были. Факт, факт. Ну как объяснить, почему тираны монгольские не каялись, а русский тиран каялся? Да, творил безобразие, но и каялся же. Без представления о христианской культуре покаяния, о христианской системе ценностей невозможно объяснить эту страницу русской истории. И теперь мы приходим к самой, может быть, печальной странице вот моих размышлений. То, что я сейчас сказал, я пробовал объяснить два тезиса. Что согласно закону и здравому смыслу можно рассказывать детям об основах православной культуры. Это желательно. Но вот в чем дело. Как идти к этой желаемой цели? Иногда, когда я слушаю современные дискуссии вокруг этой темы, у меня возникает ощущение, что это просто провокация. Антицерковная провокация. Потому что сейчас может определиться судьба России вот в эти дни, на весь 21 век. Неумные действия со стороны Министерства образования или со стороны церковных некоторых деятелей могут привести к тому, что новые поколения, поколения будущего, будут воспитаны в воинствующем атеизме. Сейчас у нас есть все шансы сделать российское учительство врагом православной церкви. Московское учительство 90-х годов, оно не церковное, конечно, но и не антицерковное в массе своей. Оно так со стороны смотрит на церковь, отчасти, может быть, даже завидуя, в том смысле, что, эх, жаль, меня так об этом не воспитали, жаль, мне этого не рассказали, но в то же время и не принимая реального участия в церковной жизни. Но, в общем, скорее благожелательно относясь к православию, как к наследию, культурному, историческому. Но если сейчас на православную церковь будет надета маска железного оскала, если церковь начнет с людьми говорить с позиции власти, вы должны, вы обязаны, всем равняйсь, вот тогда, естественно, вечно диссидирующая российская интеллигенция, а ее основу составляет учительство, по вполне понятным психологическим законам отшатнется в противоположный лагерь. Поэтому вот здесь необходимо быть чрезвычайно тактичным. К сожалению, я знаю противоположные случаи. Вот я только что был в Ярославле на прошлой неделе. И там глава Тутаевского района издал распоряжение об обязательном преподавании в школах предмета под названием «Основы православной культуры». Учителя, конечно, в панике. Но по проблемам там многонациональности, товарищ. По обычным проблемам, где взять часы, что сократить, где взять преподавателей, как преподавать. И вот мне священник один рассказывает. Священник этот сам пришел к вере, то есть у него не было семейной традиции церковной. У него родители не церковные люди. И мама его учительница. И вот говорит, на педсовете в школе, где работает моя мама, когда получили эту указивку сверху, вести основы православной культуры, начали думать, ну что, кто будет это вести? А, слушай, Татьяна, у тебя сын поп, вот ты и веди. Ну, естественно, для женщины это некий шок, и она сама неверующий человек, и она должна теперь это тащить там и так далее. Конечно, будет ли она это делать с любовью, с симпатией, когда ее принудили к этому? Вряд ли. А вы понимаете, что не любовь учителя, она очень чувствуется детьми. И все остальные, что сделают учителя? А они скажут так, поскольку основа православной культуры – это отдельный предмет, и он читается, естественно, за счет урезания других курсов, это неизбежно, потому что сетка часов не безгранична. То что это означает? Мы будем сокращать другие предметы. За счет чего? А прежде всего, за счет упоминания православия в них. И то, что с трудом удавалось по параграфу вставлять в учебники 90-х годов, упоминания о православии в курсах литературы, в курсах истории, все это сейчас будет вычеркиваться по вполне рациональному предлогу. А это отдельная тема, вот на отдельном уроке вы это будете рассказывать, дублировать не надо. Так что ситуация сейчас очень непростая. И здесь очень важно проявить некую терпимость и неактивность. Говорят англичане, на этом надо поспать. Надо дать некую паузу. Сейчас важно, чтобы прежде всего определиться, хотим мы этого. Вот желает ли общество, чтобы нашим детям в школе подготовленные педагоги корректно, тактично рассказывали об основах православной культуры. В общем, в целом, когда так ставишь вопрос, то согласие полное. А вот затем, когда мы цель определили, вот уже надо думать, как к ней идти. И худшее, что может быть, это приказ с 1 января, давайте поехали. Да нет же, тут поспать несколько лет надо. И за эти несколько лет объявить конкурс на написание учебников. Ведь страшная вещь происходит. Ведь есть несколько книжечек, которые уже называются «Основы православной культуры». И у людей, и журналистов, и педагогов, и церковных людей возникает иллюзия, что письмо министра – это означает добро этим книжкам. По ним теперь учить детей надо, а это не так. И, к счастью, я вот в сегодняшнем номере «Комсомольской правды» уже прочитал там разъяснение Филиппова, министра, о том, что учебника «Основы православной культуры» не существует. Слава Богу, что он это признает. Потому что у них существующие учебники, так называемые, они не выдерживают критики. Так вот, объявить конкурс в состоянии учебников. Нормально продумать программу, что там и как надо преподавать. Подготовить преподавателей. И только после этого идти в школу к детям. То есть сначала... Могут ли души умерших людей общаться между собой? Как они узнают друг друга? Да, очевидно, могут и узнают. Суть ко всему, какие-то очертания тела остаются, и привычные черты, как мы узнаем друг друга, эти черты, они сохраняются, и даже когда души своим зрением друг друга созерцают. Хочу предупредить, что есть записки, на которые я точно не буду отвечать. Это записки личного характера. То есть, когда люди спрашивают, что мне делать, как мне быть самому человеку или в отношениях с своими близкими, друзьями, я не священник, не духовник, я не могу вмешиваться в такие вопросы. Теоретически только. Вот здесь я в меру моей компетентности что-то смогу ответить. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Жало смерти – грех, а сила греха – закон». Что означает слова «сила греха»? Это означает, что закон дан людям именно потому, что мы согрешили. То есть, если человек не грешен, живет без греха, тогда и закону он может не подчиняться, как ребеночек. Вот над ним закон не власти, над младенчиком. В нем нет еще греха личного. И если даже он что-то делает, мы понимаем, что это не грех его проступок, и поэтому не наказываем его. Поэтому чем более сознательный грех, тем суровее закон, возмещающий нам последствия нашего проступка. Когда знаешь священника со стороны, то это одно дело. Когда узнаешь этого священника в повседневности, то порой возникает осуждение и меняется о нем мнение. Как этого избежать? Вы знаете, есть известный универсальный рецепт. Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Не надо шарахаться из крайности в крайности. Иногда люди создают себе, это искушение на самом деле, слишком высокий уровень представления о священнике и жизни церкви. Вот. Ну ладно, начнем издалека. Читал я сегодня лекцию в Екатеринбургском университете, в Уральском. И вот по ходу своей лекции я дошел до той минуты, когда должен был употребить неприличное слово. Беса я должен был упомянуть. Но я, конечно, понимал, что вот упоминать про беса и сатану в Уральском университете, образованные люди, этот университет, не поймут. То есть наша постсоветская интеллигенция, она слово «Бог» еще правильно не умеет выговаривать. Ей попроще что-нибудь надо, типа «биоэнергоинформационное поле Вселенной». Это они поймут. А слово «Бог» непонятно. А ежели еще беса упомянуть, ну я понимаю, тут такое начнется там. Мы думали, вы интеллигентный человек, а вы тут нам про бесов рассказываете, там мракобесие, инквизиция, кошмар. И поэтому я решил сказать то же самое, но на жаргоне аудитории интеллигентской. И сказал... И вот в эту минуту к человеку обращается мировое, трансцендентальное, тоталитарное, персонализированное космическое зло. И тут бес высунулся из-под кафедры и сказал: как ты меня назвал, я не расслышал. Анекдот это, ладно. Да, так вот, когда сей персонаж подталкивает человека к греху, он это делает разными способами. Известная поговорка говорит, что у сатаны две руки. Вот он мне просовывает что-то слева. На-ка, выпей. А я говорю: нет, ну что ты, мне сестрица Аленушка сказала, не пей с левого копытца, козленком станешь. Сатана говорит: ну что за условности, боже мой, она то же самое с правого мне просовывает. А поле то же самое. Так вот, когда человек приближается к церкви, то его ожидает две полосы препятствий. Первое. Сначала в его голове начинает мельтешить идея: куда ты идешь? Ну, ты порядочный человек, а там, в церкви, ты что, «Московский комсомолец» не читал? Да там все развратники, там все хапуги, пьяницы и так далее. Поэтому тебе, порядочному человеку, просто там делать нечего. Если человек смог преодолеть эти карикатурные барьеры представления о церкви, то следующая полоса препятствий посерьезнее. Тут в его голову начинает влагаться идея такая: слушай, ну куда ты идешь? Там, в церкви, там все святые. Куда ты со своим свиным рылом в их николашный ряд? Там святые, а ты кто? Ты на себя в зеркало смотрел вообще? Короче, человеку предлагается завышенное представление о церкви. А когда он у себя изобразил в голове, ах, как там все воздушно, розово и так далее, после этого ему показывается что-то вот вполне бытовая какая-то реальность, сценка, и человек думает: ах, вот они какие, оказывается. Вот у меня в Ярославле был замечательный случай несколько лет назад. Была конференция, встреча с педагогами городскими. И после моей лекции встает учительница какая-то местная и говорит: вот вы, отец Андрей, нам про духовность рассказывали. Ну, это у вас там, в Москве, может быть, какая-то духовность есть, а у нас в Ярославле никакой духовности вовсе нет. Вы вот подумайте сами, у нас даже духовенство бездуховное. Вы вот представьте, я однажды в храм захожу, там служба идет, это ваша батюшка в этих ваших золотых одеждах стоит. Кстати, служба идет, батюшка стоит посередине храма и пальцем в носу ковыряет. Ну какая здесь духовность? Ну я просто растерялся, понимаете, потому что если бы она меня про трансцендентальную перцепцию спросила, я бы ей что-нибудь ответил. А тут пушу к шуму срезал. Слава Богу, я был не один. Рядом со мной сидел мудрый батюшка, отец Дмитрий Смирнов из Москвы. Он из моих хладных рук изъял микрофон и спокойно так ей сказал: дорогая моя, я не понял вашего вопроса. Если вы зашли в храм и видите, стоит батюшка и ковыряет пальцем в носу. Но это означает, что у батюшки сопли. При чем тут духовность? Итак, поэтому рецепт очень прост. Не надо очаровываться, не надо слишком завышенные воздушные представления. Надо понимать, мы люди. Мы все в церкви на излечении. Как в молитве исповеди говорится: пришел из его врачебницу, да не исцелен отыдешь. Мы все на излечении. И священники, и епископы, и патриарх, мы все пробуем лечиться. И зачастую мирянин успешнее проходит курс лечения, чем священник. Духовные знания спасают ли их носителя? Нет, знания никого спасти не могут. Другой вопрос, что если под знанием имеется в виду не информация, а прикосновение, причастие, вот в этом смысле познаете истину, и истина сделает вас свободными. А истина — это что? Истина — это ничто, это кто? Я есть путь, истинная жизнь. И познавший Христа, в смысле причастившийся Ему, соединившийся, да, он свободен. И в этом смысле верующий в меня не увидит смерти вовек. А не просто какие-то знания катехизиса или символы веры. Я общался с протестантами около 5 лет, с православными около 6. Протестанты мягче, ласковее, дружелюбнее в сравнении с православными. Почему так? Как психологическая, социологическая зарисовка, в этом, я боюсь, есть своя правда. Почему так? У меня ответа нет. Я думаю, что одна из причин, все-таки главную, я, наверное, все-таки назвал. Вот это то, что очень легко православию пройти в мир запретов, а затем, соответственно, себя в инквизитора, который замечает, кто и что, какой запрет нарушил, какое правило переступил. И отсюда рождается раздражение. И вот здесь церковному человеку просто надо все время помнить, задавать себе простой вопрос: а кто меня назначил дежурным по апрелю? Мое ли это дело замечать за тем, что и как делает другой? Вот. Надо просто различать пределы своей компетентности. Если я буду радоваться, понимаете, это зависит от устроения человека. Я подмечаю у других их ошибки или умею радоваться тому, что он доброго сделал, этот человек. Вообще-то церковь советует именно вот этот путь поведения. Принимай с благодарностью то, что можешь взять от какого-то человека. Вот Кавва Антоний Великий, он первый монах на земле, у него не было у кого учиться, не было у него духовника. И он по наущению Господа, он ходил то к одному человеку, то к другому, даже к мирянам. У одного учился неосуждению, у другого учился посту, у третьего учился терпению, у пятого учился молитве. И так собирал эти сокровища в своей душе. Вот, к сожалению, хотя наша церковь учит так, но в реальной приходской жизни мы слишком часто действуем иначе, и люди, видите, это замечают. Как относится православие к чувству вины? Не так, как светская философия. Потому что в православном понимании покаяние – это не просто медитация на тему, как я виноват, какая я сволочь, ну какая же я сволочь, ну я самая сволочная, я сволочь на свете. Нет, в православии покаяние – это радостное чувство. Преподобный Исаак Сирин говорил удивительные слова. Он сказал, покаяние – это трепет души перед вратами рая. Потому что покаяние – это обращение к Богу. Я перед Богом себя очищаю. То, что потом Маяковский спрофанировал, я себя под Лениным чищу. Вот это очень важно, что покаяние – это не моя речь самим собой, а это мое обращение к Богу. И я пробую перед Богом изменить свою душу. И прошу Господа изменить мою душу. Поэтому чувство покаяния в православии радостное. Есть удивительное слово «радость о печали». Вот в этом одном церковнославянском слове вот вся суть православия – радость о печали. А вот секта, ересь – это кусочек правды. Или только радость, или только печаль. Вот у баптистов, у них только радость, или у харизматов, да? Понятно, какие харизматы, да? В народе их называют халилуи. Вот у халилуев только радость. Такая психическая, искусственная. А у людей, находящихся в какой-то духовной прелести, у них только печаль. А в Водорофее когда-то сказал удивительные слова. Монаха, одержимого греховной страстью, узнать легко. У него постоянная печаль на лице. Вот с этой точки зрения меня страшат многие монастыри сейчас. Я помню, когда был семинаристом, советские годы еще были, и вот приезжали экскурсанты, туристы в Троице-Сергиевую Лавру. И знакомых я своих туда своих привозил. И студентов, и взрослых людей. И вот я старался, когда своих экскурсантов водил по Лавре, я старался их познакомить с Лаврой, с монастырем. Дело в том, что официальные экскурсии, что в те времена, что сейчас, рассказывают не историю Троице-Сергиевой Лавры. Они рассказывают историю строительно-монтажного управления под именем Троице-Сергиевой Лавры. Эта колокольня построена в таком году, этот храм построен тогда-то и так далее. А о людях ничего. А я старался с людьми познакомить. И затем с семинаристами, монахами, преподавателями. И вот затем, когда уже в конце дня прощались, я несколько раз спрашивал своих этих вот экскурсантов, а что для вас было самым неожиданным в этот день? Это ведь для них первый день был соприкосновение с церковью. И вот много раз я слышал один и тот же ответ. Мне отвечали, а знаешь, самым неожиданным оказалось то, что монахи – это, оказывается, радостные люди. И это действительно, это ну, само слово наше православие, это правильно славить Господа умение, это радостное слово. И радостное состояние души. А то, что сегодня слишком часто считается, что уставное выражение лица православное, православного – это глаза Бассетхаунда, кто видел, тот понимает, о чем я говорю. Знаете, такие глаза с вечной, вековой еврейской грустью, как бы вот, тоскою и так далее. Но почему сегодня это выражение лица считается уставным? Нет, непонятно. С точки зрения аводорофии, это признак духовной болезни. Печаль без радости. Но вы вслушайтесь, как начинается Великий пост. Вслушайтесь, что поют из постной триоди в храме в первые дни поста. Наста весна духовная, возрадуемся, братья, возвеселимся. Вот это истинно православное понимание поста. Радость. Действительно, покаяние – это радость. Потому что становишься другим, как весною, обновляется земля, грязный снег тает, зелень появляется, новые цветочки. Вот так и покаяние, грязный снег, старый снег грехов растаял, зелень показалась, здорово, дышать стало возможно. Можно ли поставить знак равенства между Богом и любовью? В принципе, можно, конечно. Авва Дорофей, простите, Иоанн Лествичник, в книге «Лестница» последняя глава называется «Любовь». И вот начинается эта глава с таких удивительных слов. «Тот, кто дерзает говорить о любви, осмеливается говорить о Боге». Вот для него это одно и то же – Бог и любовь. Но только любовь-то не наша, не человеческая, уж тем более не плотская. Здесь есть искушение, потому что можно сказать, Бог есть любовь, но формула «Бог есть любовь» нельзя переворачивать. Любовь есть Бог. Мне доводилось это слышать от девиц любвеобильных. Ну, любовь есть Бог, поэтому, знаешь, давай предадимся мистическим занятиям, кувырканиям. Это все-таки совсем-совсем не одно и то же. отношение православия к рекламе. Как бы человек, который работает в светском, скажем, газете, где редактор атеист и пропагандирует астрологию и другие антихристианские вещи. Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что здесь действительно необходим очевидно совет со священником. То есть понятно, что хорошо бы уклониться от этого, уйти, а идеально перевоспитать бы этого редактора. Ну, на всякий случай могу дать один совет, одну наводку. Когда, я помню, в Париже был несколько лет назад чемпионат мира по футболу, по окончании чемпионата выяснилось, что самый высокий доход за эти дни чемпионата получили те рестораны, на дверях которых висело объявление «Зона, свободная от футбола». То есть этот бесконечный ажиотаж вокруг футбола настолько доставал людей, что они искали островок, где нет телевизора, где нет репортажей, где можно побыть не фанатом. Так вот, я глубоко убежден, что если появятся средства массовой информации, свободные от оккультизма и астрологии, то найдется достаточное количество людей, которые будут ценить его за то, чего в этой газете нет. Это такое радостное чувство, что ты берешь газету и точно знаешь, кусок дерьма в него не завернут. Явно семинарист пишет записку, по почерку чувствую. Расскажите о критериях выбора невесты для православного молодого человека. Ответ простой, не берите в голову. Потому что то, что настоящее, вот в моем понимании, критерий простой. То, что настоящее, то, что от Бога, само находит тебя. И вот ты с этим встречаешься, находишь, вот вдруг, ах, и все. А не так, что ты составляешь таблицу и график соответствия той или иной кандидатуры тем или иным качеством. Вот, Таня на 70% этому моему идеалу соответствует, Маша на 80%, а здесь вот у Даши вообще только на 30%, зато по другому параметру у Даши 45%, там больше, чем у остальных и так далее. То есть, конечно, вот такая комбинаторика, она к добру не приведет. Да, что касается семинаристов, мой совет очень простой. И очень прагматичный, я знаю батюшек, которые счастливые семьи создали именно так. Создайте себе невесту. Создайте. Что я имею в виду? Ни в коем случае не женитесь на студентках регентских курсов. Проходите мимо поповин. Не обращайте внимания на постоянных прихожанок вашего храма. Идите куда-нибудь на дискотеку. Ловите абсолютно светскую девчонку, желательно на несколько лет младше вас. Катехизните ее. Обратите в православие и потом женитесь. Поясняю, в чем смысл такого стиля поведения. Потому что ежели это ваша невеста из поповской семьи и сама такая профессионально православная, она же вас съест. Потому что потом она на каждый ваш шаг говорит, а папа иначе делал. А у нас дома было иначе. А в нашем приходе вот так. И то есть вас ждет дома гражданская война на всю жизнь. А лучше, если вы сами девчонку воспитаете в вашем вкусе. То есть, как бы вы передадите ей свое восприятие, что значит быть православным. Что и как можно, там, меры... Ну, естественно, что каждый из нас какие-то послабления себе допускает, отступления от устава, типикона и так далее, будь то постового или еще что-то. И вместо того, чтобы спорить, доказывать и так далее, как бы вы воспитаете, как бы, чтобы на живом примере, чтобы она вот, как бы, вот по вашему размеру воцерковилась. И действительно, я знаю... Вполне счастливые, хорошие студенческие семьи, которые именно вот так вот сложились. Чем объяснить существование Бермудского треугольника, снежного человека? Ну, объяснить это очень просто. Газеты выходят ежедневно, их много, и им надо о чем-то писать. Вот и все. И они пишут по принципу развесистой клюквы. Пиши Емеле, твоя неделя. Как доказать сотворение Богом мира? Ну, смотрите. Был такой человек, чье имя, прямо скажем, небезызвестно. Сэр Исаак Ньютон. На дворе был 17 век. И однажды в гостях у Ньютона, у него дома, собрались его коллеги, ученые, профессора Оксфордского университета. Пьют чай. И по ходу чаепития начинают философские дискуссии. И один из гостей говорит: да в конце концов, мир мог создаться сам по себе. Законы природы управляют миром, это прекрасный механизм. И никакого Бога не нужно, чтобы мир возник и управлялся. Ньютон не стал спорить с этим человеком. Но после окончания чаепития он всех гостей пригласил к себе в лабораторию. И в этой лаборатории внимание гостей привлек замечательный глобус. Но это был такой глобус Солнечной системы. То есть не Земли, а системы Солнечной. То есть замечательная модель, в которой в центре там было солнышко, какой-то камешек, солнышко изображающий. Вокруг по пультикам какие-то планеты вращаются. Луна вокруг Земли там, и так далее. Какие-то спутники, там Юпитер и прочее. И вот можно было эти шарики двигать, выстраивать парады планет, там, затмения показывать и так далее. Все это было жутко красиво, хорошо сделано, инкрустировано. Гостям это очень понравилось. И затем, соответственно, спрашивает один из гостей Ньютона: господин Ньютон, а скажите, а кто вам это изготовил? Какой мастер? Мы тоже хотим ему заказать для нашей лаборатории аналогичную модель. А Ньютон говорит: никто не изготовлял это. Не было мастера. Вы сами это сделали? Нет, и я не делал. Это оно само собой так получилось. Вот здесь в углу шарики валялись, тут проволоки, и что-то тут вот одно на другое накатилось, завязалось, и в итоге вот так вот расположилось. Гости смеются: но, господин Ньютон, вы издеваетесь над нами, такая прекрасно сделанная, сложная вещь не могла возникнуть сама собой. Ньютон отвечает: это кто над кем издевается? Скажите, кто, что сложнее, солнечная система как таковая или ее эта модель? Конечно, солнечная система сложнее, но еще полчаса назад вы меня уверяли, что мир возник сам с собой. А сейчас говорите, что даже модель этого мира не может возникнуть без участия человека и разума. Другая аналогичная история. У Антуана де Сент-Экзюпери есть замечательная книга, «Цитадель» называется. Последний роман, написанный им в его жизни. Это книга-притча. И там есть такая притча. К некому царю пришли его придворные ученые на аудиенцию. И ученые говорят: государь, мы сделали великое открытие. Мы синтезировали живого цыпленка. Царь говорит: не понимаю, что тут великого? У нас что, курицы нестись перестали? Да нет, царь, ты пойми, мы его синтезировали, не вырастили. Мы взяли всякие неживые вещества, смешали, разогрели, перемешали, и в итоге получился живой цыпленок. Царь говорит: сам не понимаю, какой смысл-то? Но царь, ты пойми, ведь это означает, что жизнь может зародиться сама собой, без участия Бога, без всякого там творческого разума, просто само собой, постепенно, вследствие совпадения каких-то там условий, появляется жизнь. Царь говорит: ну это интересно, мы, конечно. Ну выступайте в бухгалтерию, премию вам выпишут. Ученые покидают государя, и в зале для аудиенции остаются царь и придворный шут. Шут долго хохочет. Царь спрашивает: что ты смеешься? Шут отвечает: какие смешные люди ваши ученые, ваше величество. А что смешного они сказали? Ну вы подумайте сами. Они своим разумом продумали, провели эксперимент, получили жизнь, и на этом основании заявляют, что разума для создания жизни не надо. Что, по вашему мнению, более востребовано в нашем обществе, религиоведы или теологи? Отец Сергий Булгаков однажды сказал мудрую вещь, но очень печальную для религиоведов. Он сказал так: неверующий человек, изучающий историю религии, подобен евнуху, сторожащему чужой гарем. Тогда в церквах будут читаться проповеди на светском языке, понятном молодежи. Надеюсь, никогда. Просто надо понять. Значит, во-первых, проповеди читаются на светском языке, не на церковно-славянском. Проповедь в наших храмах идет на русском языке. Что касается понятности, то здесь все-таки надо иметь в виду, что люди в храм приходят разные. И прежде всего, конечно же, священник в приходской проповеди обращается к тем, кто и является прихожанином. И этим людям Это не миссионерская работа, она пастырская. То есть жизнь священника не сводится к миссионерству, не сводится к привлечению молодежи или новых людей. Те люди, которые пришли в храм, они что для нас, становятся посторонними, наоборот. И поэтому, естественно, с ними надо говорить о том, что им значимо, им интересно на церковном языке в этом смысле. А вне храма, в школе или в институте, пожалуйста, священник может говорить на языке о таких реалиях, которые более интересны молодежи. Патриарх Алексий по этому поводу не один раз говорил, что сегодня церковь должна владеть несколькими языками. Один язык должен быть для беседы с молодыми, другой язык с детьми, третий язык для общения с пожилыми людьми и так далее. Должен ли православный священник уважать религиозные верования других людей, в том числе исповедующих нетрадиционные для России религии? Знаете, я отвечу от себя лично. Лично я считаю, что нет. Не надо уважать чужие верования. Надо уважать людей, носителей этих верований. Это все равно, что вы мне скажете, должен ли я уважительно относиться к глупостям. К глупостям я не обязан относиться уважительно. А вот к человеку, допустившему глупость, я должен относиться как к человеку, прежде всего к человеку. Вот. Поэтому принцип православия, он очень прост. Люби грешника и ненавидь грех. Вот надо путать одно от другого и другое. Отождествлять проступок человека и самого человека. Поэтому, когда речь идет о религиозных верованиях других людей, я должен думать о том, чтобы другому человеку по возможности не причинить боль. И надо всегда помнить, у меня есть право разрушить чужой храм, но при условии, если я смогу построить храм лучше. Вот нельзя строить храм, разрушать храм, чтобы на его месте сортир построить, как сделали их с Казанским храмом на Красной площади в советские годы. А разрушить языческое капище, чтобы построить христианский собор, в истории это бывало часто. Разрушить старый ветхий храм, одноэтажный, и построить высоченный огромный собор, это тоже бывало часто. Так что надо допустить свободу полемики. Полемики, дискуссии. Да, естественно, с неизбежными полемическими перехлёстами. Просто здесь должна быть взаимность, не должно быть двойных стандартов. Я разрешаю себе критиковать верование других людей. Но это означает, что я не имею права обижаться на других людей, когда они выступают с критикой православия. Если я себе это разрешаю, я разрешаю и моим оппонентам. Да, и вы, пожалуйста, имеете полное право резко отзываться даже обо мне самом или высказывать свое непонимание, возмущение, что-то вам не понравилось в Библии, в Евангелии, в нашей церковной истории или в современной жизни церкви. Я не буду тащить вас в полицию, если вы вот высказали свое недоумение и критику. Давайте спокойно беседовать. Написано, что учебник по истории России, где благожелательно излагается религиозный аспект, написан Бухановым, издательство «Русское слово». Вот замечательно, что есть люди, которые знают эту тематику. Российские банки готовятся к переводу с 1 января 2004 года финансовой отчетности на международную систему финансовой отчетности. Почему здесь богословие, я не понял, ну ладно. Вопрос, является такой переход частью глобализации? Да, конечно, является. Является ли грехом работа, связанная с переходом на международную отчетность? Нет, не является. Вновь и вновь говорю, глобализация не грех. Грехом могут являться идеологические цели, ради которых осуществляются те или иные технические операции. Есть синоним у слова глобализация. Это империя. Сама церковь – это один из первых глобализационных проектов. Когда церковь пробует стать вселенскую, объединить в себя людей разных наций, перейти через государственные границы. Что такое глобализация? Это и есть облегчение возможности общения людей. Вот и все. С помощью там единой системы документации или интернета, системы связи, перемещения денег, документов, людей и так далее. В этом нет греха. Вопрос в другом становится. Зачем тот или другой человек пользуется этим? Один может интернет использовать. Или телефон, например. По телефону можно убить человека. По телефону можно спасти жизнь человеку. Телефон не виноват ни в том, ни в другом случае. Вот так глобализация – это технический инструмент. А другое дело, что с помощью глобализационных процессов некоторые дяденьки пробуют насадить по всему миру антихристианскую систему ценностей. То есть, начиная восхищение гомосексуализмом, благословение гомосексуальных браков, культ потребительства и так далее. Но работа бухгалтера к этому не имеет никакого отношения. Вот другое дело, если ты работаешь журналистом и переводишь с английского языка, по системе интернет получил какую-то статью, и переводишь с английского и публикуешь у себя в газете какой-нибудь гороскоп, составленный каким-нибудь нью-йоркским шаманом. Вот это греховный аспект глобализации. А просто, когда ты исполняешь бухгалтерскую работу или чинишь железнодорожный путь, что же на всех железнодорожников анафематствует? Бедняжки, они же, понимаете, строят транссибирскую магистраль, обслуживают какую-то. Кошмар. Японцы к немцам по этим рельсам в гости ездить будут. Что ж нам, повеситься от этого, что ли?